Привет.
Привет. Сейчас я найду наушник второй. Меня хорошо слышно?
Да, нормально. Все. Связь есть сегодня. Так, незапланированный эфир, но...
Для меня он был запланирован, но, к сожалению, мой приятель попал в больницу, и не получилось.
А приятель, он тоже из Латвии, да?
Он из Латвии, но в данный момент он проживает в Крыму, в Севастополе. Вот, он переехал несколько лет назад. Вот, и как бы, ну, вот хотелось поговорить про IT в Латвии. Почему? Потому что очень популярное место сейчас последние несколько лет среди, в том числе, например, россиян, и там с Украины много людей сюда приезжают на работу в IT-сфере. В последнее время с Узбекистана стали приезжать. Вот. И не знаю, может быть, это будет кому-то интересно.
Не, ну в целом-то я думаю, да, это должно быть интересно, потому что Латвия, получается, же входит в Евросоюз.
Да, Латвия входит в Евросоюз.
Да.
Вот. То есть тут, получается... Многие, кто здесь никогда не жил, почему-то очень отождествляют всегда Латвию с Европой. Вот. И как раз одна из целей обсуждения, в общем-то, несколько развеять мифы.
Ну да. Просто тут получается, это удобно с какой-то стороны, что для людей, которые, допустим, планируют, ну, там, в Европу, ну, или хотят, но при этом, допустим, та же Латвия, она получается, ну, может быть, близка, допустим, к России, ну, там, как-то ментально. И, ну, я, мне сложно судить, то есть я даже там не был ни разу, то есть я могу представлять.
Ну, да, 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 да. Многие очень, как бы, выбирают Латвию, потому что именно потому, что здесь достаточно много русскоязычных. Здесь порядка трети населения считают русскоязычные. Поэтому многим кажется, что, ну, это как бы не такая уж и за граница, то есть вполне комфортное в плане менталитета общества, да, где можно... Но при этом как бы Европа, и поэтому многие считают, что это такой компромисс между уехать или остаться.
Ну да, потому что у меня вот тоже вот друг есть, он уехал в Чехию. И в принципе Чехия, она тоже чуть побольше, конечно, такая Европа, но в целом там тоже такой дух есть. Там много тоже русских, там большой процент людей знают русский. И в целом такой есть такое ощущение, то есть там многие даже какие-то социальные сферы, ну вообще, в принципе, жизнь, она так построена по каким-то стандартам, таким околосоветским. То есть там много что там, как сказать, довольно привычно. То есть, допустим, если сравнивать, как я сейчас живу, то есть и то я так еще пока в большей степени не сталкивался с социальными какими-то вещами, там, допустим, школы, детские сады и там даже больницы. Но уже, ну как, я в Лондоне, соответственно. И тут, допустим, это кардинально все другое. И, как сказать, ну не каждый готов, тем более, проходить какие-то такие, не знаю, как перестройки для себя. И поэтому...
Ну да, многие...
Просто она как бы... ближе, она может, конечно, как этот фактор может сыграть какое-то значение.
Ну, во-первых, да, это близко. Во-вторых, опять же, как я говорил, все-таки есть разница, когда это какое-то там, скажем, 1-2% населения составляют русские, причем, ну, если мы говорим там про Чехию, но это в основном какие-то тоже иммигранты, и они проживают в некой диаспоре, да, то есть, и другой вариант, это когда в стране треть населения, это, ну, как бы этнически русскоговорящие, у нас принято говорить русскоговорящие, но при этом как бы еще помимо этой трети еще практически там 70-80% населения, в общем-то, понимают и худо-бедно говорят по-русски, потому что наследие Советского Союза, когда русский язык был обязательным в школе, то есть даже этнические латыши, они, прошедшие советскую школу, естественно, они владеют русским языком, и, в общем, это тоже играет определенную роль. При этом, ну и складывается такое, как бы, еще стереотип относительно того, что, ну, поскольку вот такая благоприятная, как многим кажется, атмосфера именно в плане языка и менталитета, но при этом, как бы, многим кажется, что здесь уже такой уровень зарплат европейский, какое-то европейское отношение, что ли, государство к людям и так далее. Поэтому очень, ну, я не могу сказать, что там, конечно, не сказать, что это популярное направление популярнее, чем там уехать куда-нибудь там в Англию или там ту же Чехию, да, но достаточно много специалистов в сфере IT здесь из России, как я уже говорил, Украины и так далее. Очень много за последние вот несколько лет очень много приехало.
Интересно. А вот в Латвии там, получается, вот люди приезжают, допустим, ну вот из стран СНГ, то есть они приезжают, чтобы устроиться, получается, какие-то крупные компании, то есть, ну, допустим, известные какие-то мировые, либо небольшие бизнесы.
В основном, конечно, но здесь надо сразу оговориться, что поскольку мы говорим как бы про рынок IT в Латвии в целом, надо понимать, что, ну, может быть, немножко громко прозвучит, но в Латвии нет IT-рынка. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Значит, в Латвии нет внутреннего, скажем так, IT-рынка. То есть он очень крошечный, практически несущественный. Да, в основном это у нас есть порядка там десятка компаний, которые занимаются исключительно госзаказами, то есть работают на тендеры. Да, там по нашим меркам большие деньги, но это такое замкнутая экосистема, в которую, в принципе, как бы со стороны попасть практически невозможно. Плюс у нас есть какой-то там худо-бедно мелкий там совсем рынок, в основном рассчитанный на мелкий там средний бизнес, там всякие интернет-магазины и прочее. То есть каких-то серьезных игроков местного рынка, в принципе, нет. При этом у нас довольно большой дефицит IT-специалистов, потому что главные игроки на местном IT-рынке – это иностранные компании, которые здесь открывают аутсорс-офисы. То есть, в принципе, весь сегмент IT, ну, большая его часть в Латвии работает на аутсорсе. Это совершенно разные. Это достаточно крупные компании, то есть там, начиная от Accenture и заканчивая там, не знаю, ну, то есть WebHelp у нас есть, французская крупная компания, то есть Accenture, как я говорил. Еще очень много-много сейчас перечислять не буду, то есть это со штатом айтишников там в 1000-1500 сотрудников именно в латвийском офисе. И вот, как правило, приезжают именно в эти крупные компании на аутсорс, то есть крупные иностранные компании. Просто по одной простой причине. У нас очень своеобразная система найма из границ. То есть местный работодатель, он не может просто взять и нанять кого-то из-за границы. Он обязан сначала объявить вакансию и какое-то время искать внутри страны. То есть для того, чтобы как бы в первую очередь выбирать местных специалистов. Затем он должен, если он не может найти, он должен обосновать, что ему требуется специалист именно из-за границы. То есть, ну вот, что вот он не нашел, вот, типа, а нам нужен специалист, поэтому мы хотим из-за границы. Опять же, это достаточно большая ответственность, потому что работодатель должен участвовать в оформлении там, вида на жительство и так далее, потому что он должен быть как бы гарантом данного кандидата, то есть он приглашает кандидата из-за границы, обеспечивает его какими-то там подъемными, ну, то есть подкрепляет это, во-первых, контрактом, должен обеспечить ему, ну, в идеале, некие подъемные, место для проживания и так далее. И как бы он в ответе за этого человека, пока он находится у него на контракте. Соответственно, кто может позволить себе такую роскошь, да, то есть, естественно, в основном это крупные иностранные, ну, компании с иностранным капиталом, которые именно создают именно аутсорс-центры в Прибалтике. Вот.
Ну, так интересно, конечно. То есть, получается, в Латвии государство или как законодательство обязывает компании, которые планируют кого-то нанять из-за рубежа, предоставить какой-то как сказать, пакет, ну, социальный пакет или пакет компенсаций, который...
Более того, законодательно закреплено, что иностранному специалисту должны платить на 30% зарплату выше, чем местным. Это как бы обусловлено именно как бы дополнительными накладными расходами иностранца, то есть поскольку иностранный специалист ну, для того, чтобы он мог здесь вписаться, что называется, в повседневную жизнь, то есть там садик, школа, там, я не знаю, ну, медицина и так далее, то есть для этого ему нужно, по их мнению, ему нужно больше денег, чем местным.
Так, а вот просто для понимания именно самой страны, вот просто какие цифры общие, допустим, население вот Латвии,
да.
Допустим, какие основные ключевые, допустим, города, то есть Рига, угу. Только Рига, либо есть Рига и, допустим, еще какие-то 1-2 города, то есть ключевые экономические центры, то есть какая-то такая статистика.
Вкратце, да, статистика. У нас сейчас проживает что-то в Латвии около 1 900 000 примерно. Ну, это официальная статистика, она немножко не показательна. Почему? Потому что у нас нет учета миграции внутри Евросоюза. То есть человек может свободно уехать внутри шенгенской зоны, скажем, да, и никого не предупредив. Соответственно, он будет числиться, что он проживает в Латвии, но по факту он там не проживает. Поэтому, по слухам, на самом деле население гораздо меньше, но официально где-то 1 900 000. Значит, несомненно, Рига самый большой город, и это центр вообще ну, по крайней мере, центр бизнеса и в том числе IT-бизнеса, да. Для сравнения, в Риге проживает что-то около 650 где-то тысяч. Ну, если брать там с пригородами, да, то где-то там, ну, 750 тысяч, может. А для сравнения, второй по величине город – это Даугавпилс. Там проживает, сейчас вот боюсь наврать, 62 или 68 тысяч человек. То есть, ну, разрыв очевиден. То есть 10 раз, в принципе, меньше, чем в Риге. И это второй по величине город. То есть остальные города там, в принципе, вообще смешные. За счет Если говорить там по экономическим показателям, значит, очень любят сторонники, так сказать. Ну, есть такая категория людей, которые любят, там, например, сравнивать, как вот в России плохо, а вот, например, даже вот в Латвии по сравнению хорошо. И часто приводят, например, в сравнение среднюю зарплату. Вот, например, средняя зарплата за прошлый год по официальным данным составила 1100 евро до уплаты налогов. Значит, при этом медианная зарплата, которая гораздо, гораздо лучше показывает, на мой взгляд, экономическую ситуацию, составила, сейчас точную цифру не назову, 860 что-то. Это все до уплаты налогов. Например, то есть медианная зарплата там, после уплаты налогов получалась 614 евро. То есть это сумма, меньше которой и больше которой получают ровно поровну.
Угу.
А, вот. Ну, какие еще интересные экономические факты? Например, значит, по зарплатам за прошлый год 14% занятого населения получали меньше минимальной зарплаты. То есть сейчас у нас в этом, с этого года минимальная зарплата 500 евро, в прошлом году была 430, подняли с нового года. То есть 14% получали меньше 430 евро. При этом 22% получали меньше 500 евро. Да. Всего 6,5% в Латвии получают зарплату выше 1400 евро.
А вот, к примеру, программист, ну, допустим, с 10-летним опытом, то есть просто middle и выше программист, который планирует переехать в Латвию, то есть на какую стартовую или примерно там вилку зарплаты он может рассчитывать, это первое. И было бы еще интересно сразу же прикинуть, ну, примерные расходы, которые его могут ожидать. То есть, самое важное, это, наверное, жилье и, допустим, просто остальные расходы, так, плюс-минус. То, что, я думаю, это интересно.
Ну, вот я могу, например, сказать, вот у нас как раз сейчас в компании мы ищем senior frontend разработчика. Там вилка от 2,5 до 4,5 тысяч евро. Это до налогов. То есть это все зависит от опыта, от реальных показателей. Там, то есть мы проводим там несколько кругов собеседования, тестовые задания и так далее. То есть там это все уже в индивидуальном порядке. Но вилка вот примерно такая. Если говорить про мидла, то это будет вилка, наверное, чуть ниже. Примерно, наверное, от 2 до 3,5, наверное, тысяч. То есть, на самом деле, у нас здесь в Латвии одна из проблем, кстати, вот то, что разделение вот между там junior, middle и senior, оно не такое значительное. То есть, какого-то большого, скажем так, прироста к зарплате с переходом там с одного уровня на другой можно не ожидать. То есть зарплата увеличится, но это не будет кратно, как в некоторых других странах, например, бывает. Что касается расходов, я почему хотел сегодня все-таки эфир провести, я как раз, что называется, немножко пролистал статистику перед этим. Например, значит, затраты на коммунальные, ну, на ЖКХ. Средние затраты на коммунальные услуги в месяц, это такой по официальной статистике по всей Латвии, то есть средняя по всей Латвии, составляет 151 евро в месяц. А в Риге это 175, и в пригородах Риги это 182. Вот. На самом деле они варьируются в зависимости от сезона, потому что у нас не... Ну, насколько я знаю, в России там, по-моему, распределена плата равномерно, в том числе включая отопление и все остальное. У нас это сезонное, то есть летом за отопление не платим, соответственно, зимой расходы на коммунальные услуги, они выше. Вот. Аренда, если мы говорим про аренду жилья, разброс очень большой в зависимости от того, где ты снимаешь. То есть у нас, например, в Риге, если говорить про Ригу, это довольно много микрорайонов, построенных в советское время, то есть советская застройка, ну, типовые железобетонные коробки, то есть типовые квартиры. Там аренда, скажем, однокомнатной квартиры может стоить где-то, ну, если самое дешевое найти, то где-то от 180 евро в месяц. Плюс коммунальный, то есть это чистая аренда, плюс обычно у нас еще надо платить коммунальный отдельно. А если это центр где-то, там, естественно, и там уже довоенная застройка, там большие, как правило, квартиры с какими-то там высокими потолками и так далее. То есть совсем другая категория жилья, типа апартаментов уже, что ли, можно сказать. А там будет, наверное, стоить самое дешевое вот где-то 400, наверное, 450 евро и выше.
Так, то есть получается, по уровням зарплаты, в принципе, ну, уровень, ну, вроде, как я понимаю, примерно соответствует, допустим, московскому, но жилье, ну, наверное, тоже соответствует, но тут уже зависит, видимо. Возможно, все это дешевле.
Ну, нет, то есть, жилье у нас... Да. Нет, жилье у нас все-таки подешевле, чем в Москве. Особенно если мы говорим о приобретении жилья, да. Но мы проигрываем по другим показателям, например, там по потребительским ценам. То есть где-то, наверное, все-таки нивелируется вот эта разница по жилью и по ценам потребительским. И где-то плюс-минус, наверное, ну, наверное, по к московскому уровню мы приходим. То есть.
Так, и, допустим, мне кажется, учитывая, что Рига, ну, так сказать, значительно меньше Москвы, то есть тут должен быть, соответственно, уже другой плюс. Это то, что этот менее загруженный город и, скорее всего, должен быть более зеленый. Я подозреваю.
Я согласен, наверное, отчасти по поводу зелености города. Да, у нас достаточно много всяких парков и зеленых насаждений в целом. Хотя в последнее время, например, там, в центре города с этим довольно проблематично. Стали вырубать вдоль улиц какие-то деревья, ну, там, непонятно, что происходит. Насчет загруженности, тут тоже не все так просто. Да, конечно, у нас нет многочасовых пробок. Там у нас пробки хорошо, если минут там на 30. Но они есть. Почему? Просто по одной простой причине, что архитектура города, скажем так, план города, если посмотреть внимательно, да, то он очень неоптимальный с точки зрения транспорта. То есть, ну, то есть, когда город строился активно, не было такого количества, естественно, транспорта. И, по сути дела, мы же, как бы, город на реке находится, соответственно, у нас есть правый берег, левый берег, и зачастую любое перемещение с одного берега на другой, оно как бы как через бутылочное горлышко, то есть оно проходит через центр города, и это очень сильно замедляет движение, создает много заторов. Поэтому при этом у нас нету метро, у нас далеко не самый лучший и самый дешевый общественный транспорт. Стоимость общественного одного проезда в общественном транспорте у нас стоит евро 15 центов. То есть, ну, поэтому большинство людей предпочитают все-таки передвигаться на машине. И, соответственно, отсюда тоже пробки и все остальное.
Так, ну, еще возник такой следующий вопрос. Если, соответственно, человек планирует переезжать в Латвию надолго, то как выглядит, ну, вот, какие-то этапы какого-то оформления и вообще сколько занимает, допустим, получение вида на жительство и потенциально гражданство?
Значит, ну, этап очень простой. Это обычно работодатель находит кандидата, а не наоборот, потому что, ну, мало кто там, например, в России знает, какие у нас тут компании. Поэтому работодатель, в общем-то, берет на себя, как правило, большую часть бумажной работы, он оформляет приглашение. Поэтому приглашение, значит, кандидат оформляет визу, приезжает в Латвию, здесь он подписывает контракт. На основе этого контракта дальше не важно, как бы он находится здесь, в Латвии, или он выезжает обратно, но на основе контракта работодатель подает контракт в миграционную службу и оформляет вид на жительство, это называется временный вид на жительство с правом на работу. Значит, и после получения, как бы, человек имеет право здесь работать. По визе он не имеет права здесь работать. Для того, чтобы работать в Латвии, нужно обязательно этот самый вид на жительство. Значит, есть маленький такой нюанс, очень хитрый. Есть три категории вот этих вот самых видов на жительство. Ну, не категория, а как бы отличие. Значит, есть просто вид на жительство без всяких условий. Он позволяет, собственно, в Латвии работать у любого работодателя. С этим не получилось, там, нашел другого, работаешь дальше. Есть вид на жительство, ограниченный конкретным работодателем. То есть это значит, что ты можешь работать только у этого работодателя и больше нигде. Для того, чтобы перейти к какому-то другому работодателю, другой работодатель должен переоформить вид на жительство. И третья категория – это специальный контракт. То есть мало того, что ты можешь работать только у одного работодателя, но еще и работаешь ровно, имеешь этот вид на жительство ровно столько, пока у тебя не закончился этот контракт. Вот. И в этой связи у нас есть агентство по трудоустройству частное, которые завозят условно рабов из-за границ. Что это значит? Это значит, что они оформляют человеку где-то из стран СНГ, например, на жительство с привязкой к работодателю, то есть к себе. Они, грубо говоря, и есть его работодатель. А дальше они сдают его в найм, ну, подряд, условно, другим компаниям. Они, как бы, то есть по факту работают в другой компании, но всю зарплату, всю, значит, все там социальные какие-то вещи, они идут через это агентство. Ты, как бы, не можешь взять и уволиться, например, да, потому что сразу теряешь правительство, тебя сразу депортируют. Ты не можешь, они еще берут свои зарплаты процент. Вот. Это тоже такая, я не знаю, но единичный факт мне известен.
И так, вроде бы не было. А сколько лет занимает вот получение гражданства?
А, что-то я пропал, наверное.
Так, я не знаю, подошло. Так, повторю вопрос. Вот сколько лет может занять получение гражданства? То есть обычно это вроде около 5 в разных странах.
Да, нет. У нас это занимает, насколько я знаю, через 5 лет после работы по временному виду на жительство можно претендовать на постоянный вид на жительство. Но тут нужно сразу оговориться, что для получения постоянного вида на жительство нужно сдавать экзамены по латышскому языку. То есть это обязательное требование. То есть через 5 лет ты сдаешь экзамен по латышскому языку, получаешь постоянный вид на жительство. И после получения постоянного вида на жительство, если не ошибаюсь, по-моему, уже через год можно подавать документы на натурализацию. Вот. Там тоже будет еще один экзамен по латышскому языку, там будет экзамен по истории Латвии, ну и там гимн и все остальное.
Не, ну, в принципе, традиционно, только единственное, что это актуально для тех, кто не боится как бы выучить плюс один язык, ну и тем более, если живешь в Латвии, то как бы видимо надо же.
Ну да, у нас есть определенная такая зацикленность.
Так, связь вот, потерялась немного.
Алло.
Да, связь восстановилась.
Тут была я говорил, что у нас есть тут определенная такая зацикленность на латышском языке, поэтому отсюда такие не всегда логичные правила. И забыл еще рассказать, есть еще один вид, скажем так, вида на жительство. То есть у нас есть внутренний вид на жительство, вот этот временный. А есть еще так называемые европейские blue card, это синяя карта, это, скажем так, разрешение на работу в Евросоюзе. Его можно, даже получив его, например, в другой стране Евросоюза, можно с этой картой работать в любой из стран Евросоюза. Вот. Иногда работодатели крупные, я знаю, тоже есть такие случаи, когда оформляют вместо местного вида на жительство, оформляют сразу тут blue card. Но он не дает, то есть по нему можно, насколько я знаю, работать в Латвии без проблем, но по нему ты не можешь претендовать на получение постоянного вида на жительство. Ну и, соответственно, дальше уже гражданство.
Так, ну с этим вроде понятно. Так, ну давай тогда такой вопрос. Какие технологии, ну, либо там языки, востребованы в Латвии? То есть, ну, может, какие компании такие наиболее крупные, которые нанимают какой-то тип разработчиков, может же не только разработчиков, вообще людей IT, которые могут там с большой вероятностью найти работу в Латвии.
Ну, значит, в последнее время у нас очень сильно разросся стек, потому что как бы до нас новые технологии, в общем-то, доходят с такой задержкой, с опозданием, но в целом, если раньше самые популярные у нас были разработчики, это PHP и Java, то в последнее время довольно активно ищут и Python, и какие-то новомодные, там, типа Rust или там, не знаю, GoLang. С меньшей долей вероятности здесь можно найти работу, например, Ruby-разработчиками, хотя это довольно странно. Ну и все, что относится к фронтенду, тоже здесь достаточно востребовано. Это если мы говорим именно про разработчиков. Не разработчики, ну или около разработчики, это, как правило, ну, во-первых, дизайнеры всех мастей, потому что у нас здесь этим довольно туго. Это хорошие девопсы, это, ну, менеджмент, маркетинг, все, что с этим связано. Есть, например, ну, например, наверное, может быть, не все знают, я думаю, что наверняка не все знают, например, такая популярная компания, как Mikrotik, которая производит сетевое оборудование, роутеры там, и так далее, очень популярная. Это латвийская компания. У них здесь находится головной офис и в том числе именно софтварный офис, то есть разработка роутер ОС, вот это вот все, что крутится на этих микротиках, она вся происходит тоже здесь в Латвии. Поэтому еще довольно-таки востребованы аппаратные разработчики, то есть специалисты именно по микроэлектронике там и так далее. Ну, пожалуй, наверное, все.
Так, с этим понятно. Еще вот просто вопрос уже даже напрямую не относящийся к разработке. Просто интересно. Какое-то время назад, возможно, сейчас актуально, я заметил, что довольно много блогеров, ну, по крайней мере, в русскоязычном сегменте, они были из Латвии. Ну, сейчас, я думаю, тоже определенная масса есть. И вот мне казалось, что даже непропорционально, учитывая, что страна маленькая, а как бы людей, ну, можно сказать, талантов их много. Вот интересно, в принципе, какая-то вот, не знаю, тусовка или какой-то комьюнити, именно интернет-комьюнити, ну, вообще да, вот понял, люди, да, которые просто либо связаны с интернетом, может быть, и с IT, и вообще вот насколько это?
Ну, у нас, с одной стороны, у нас как бы есть комьюнити определенное, но оно у нас здесь нет такого, как бы, оно скорее не как клуб по интересам, да, оно скорее выполняет определенные маркетинговые функции. То есть у нас есть пару таких площадок, наверное, есть, которые проводят там какие-то митапы, какие-то конференции даже иногда. Но оно, скажем, компания, в которой я до этого работал, да, они принимали достаточно активное участие в таких мероприятиях, но всегда позиционировали это как некий маркетинговый такой, чтобы побольше разработчиков об этой компании узнали. То есть смысл в том, что, как я уже сказал, у нас очень большой дефицит специалистов, собственно, из-за чего последние там несколько лет приходится привозить специалистов из стран СНГ, в частности. И поэтому компании ищут любой, как бы, способ, любую, значит, возможность себя прорекламировать в глазах других разработчиков. То есть здесь совершенно уже давным-давно подбор специалистов перерос в хедхантинг, в переманивание, то есть это нормальная практика здесь, и вот такие вот мероприятия, комьюнити используются именно для этого. Каких-то таких именно, ну, вот тут, если говорить там про блогеров и прочих, да, то это, скорее всего, единичные на самом деле случаи, а то и, ну, возможно, проплаченные, тоже как вариант, потому что я знаю очень много, например, на Ютубе видеоблогов на тему, как замечательно там, в Риге и Латвии, и они откровенно получают деньги из профильных фондов. То есть, ну, такого, чтобы здесь было какое-то крупное именно комьюнити, которое действительно, скажем, каким-то занимается, не знаю, ресерчем, обменом знаниями и так далее. Здесь, в принципе, ну, я бы не сказал, что оно здесь есть. Оно здесь есть, но оно очень вялое. И достаточно низко квалифицированное, потому что у нас еще одна проблема местного, именно местных разработчиков, местных каких-то специалистов, она заключается в узкопрофильности. То есть, ну вот, например, мы сейчас ищем, как я уже говорил, фронтенд-разработчика. Очень много кандидатов. Мы в основном подбираем сейчас у нас в стеке там React, да, то есть мы, ну, естественно, мы оцениваем все его знания, да, и вот очень много, например, приходят ребят, которые, да, неплохо шарят в React, все хорошо, но когда начинает разговор про базовые технологии, там, то есть то, что лежит под React, там полный провал и полный недостаток знаний, потому что человек там все 6 лет проработал только с React, а до этого он, не знаю, там, в магазине кассиром работал. И отсюда у него бешеные пробелы, и поэтому такая однобокость знаний.
Интересно. Еще интересный такой момент. То есть, получается, учитывая, что, ну, допустим, Рига, ну, в принципе, Латвия относительно, ну, как, небольшие по размерам, вот как выглядит вот наем персонала, вот из, как бы, глазами нанимателя? То есть, получается, в большинстве случаев вот эта компания, она должна сразу смотреть за рубеж и как бы искать, где еще можно кого-то нанять. То есть, потому что если город там, получается, 600 тысяч, то, скорее всего, там, так сказать, людей, которые свободны на рынке, именно, ну, то есть, которые легко перейдут в другую компанию, их, ну, относительно мало. То есть, это довольно небольшой город, там, по масштабам, ну, не знаю, там, даже вот в России, если брать, то есть, это достаточно небольшой город будет. Средних размеров, так скажем. То есть, даже примерно, вот мой родной Казань, он больше. И там сложности.
На самом деле примерно так и происходит, и многие крупные компании уже как бы даже местных и не рассматривают, но здесь еще нужно учитывать, что как бы, ну, во-первых, количество этих компаний, оно не такое большое, как может показаться, то есть крупных компаний с иностранным капиталом, даже если говорить, да, я вот говорил, что у нас где-то есть десяток компаний, которые только на тендеры работают. А если говорить про вот крупные, действительно, то есть с количеством персонала там хотя бы от 50 разработчиков и выше, ну, их может быть там 3 десятка, 4. То есть это тоже не такое баснословное количество. То есть, но и плюс еще к этому нужно учитывать, что вот, например, в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, многие компании, чей бизнес непосредственно, например, связан... Ну, вот я, например, работал в одной из таких компаний. Компания, основной профиль у нее, основной бизнес – это продажа авиабилетов. Нетрудно догадаться, да, что произошло. И дополнительный бизнес – это микрозаймы. То есть тоже несложно догадаться. И в результате падение оборотных средств там кратно, да, то есть несколько раз, привело к тому, что компании начали, например, сокращать ставку. Естественно, не многие, но энное количество разработчиков, естественно, тут же попрощались с этой компанией. Вот, в частности, я, естественно, сразу ушел и как бы практически сразу нашел место в другой компании. То есть такие случаи тоже случаются, то есть всякие различные побочные факторы, которые высвобождают местных специалистов, и тут же на них набрасываются, естественно, HR отовсюду, откуда только можно. Но в целом, да, в основном ищут сейчас где-то, стараются искать за границей. Я так понимаю, что вот мы сейчас тоже искали месяц, по крайней мере, разработчика, и, скорее всего, будем тоже искать, скорее всего, в России или на Украине.
Так, еще такой момент, тут связанный, получается, с пандемией. То есть тут, можно сказать, две подтемы. Это первое, получилось ли или вообще восстановилась ли как индустрия. Тут получается вообще вот, то есть в пандемии все люди, ну, IT-специалисты перешли на удаленную работу. Соответственно, допустим, у нас это по-прежнему продолжается, у нас еще не все меры, как сказать, отменили.
Так, можно еще раз повторить, у меня что-то со связью не очень было хорошо.
А, да. Ну, вопрос связан с пандемией.
Да.
И, соответственно, два подвопроса. Первый — это как, насколько в Латвии, соответственно, насколько Латвия отошла от последствий пандемии, то есть продолжаются ли там какие-то карантины, ограничения, как работают специалисты, то есть, допустим, программисты конкретно, то есть удаленно, либо уже в офисах. И второе, соответственно, связанное, то есть, возможно, конкретно для Латвии сейчас будет проще нанимать людей, как сказать, полностью для удаленной работы, потому что это, в принципе, уже по таким там трендом неким становится. И, то есть люди, ну, то есть компании уже даже не рассматривают, что им нужно кого-то куда-то перевозить, они просто находят удаленно, уже как, гораздо меньше этого боятся. То есть многие привыкли к этому, и работодатели, и как бы работники привыкли, что есть такая работа удаленная. И вот так.
Да, ну, если говорить по первой части, так сказать, на самом деле у нас ситуация здесь довольно ужасная. В плане, не в плане там заболеваемости, сколько в плане совершенно каких-то диких мер, которые применяются вроде как для борьбы с пандемией. Да? У нас сейчас довольно жесткие... То есть у нас сейчас запрещено, в принципе, работать из офиса. Я имею в виду, запрещено именно законодательно. То есть если человек может работать из дома, он обязан работать из дома. То есть он не может находиться в офисе. А, значит, у нас... Я извиняюсь за выражение, просрали план вакцинации, потому что там была какая-то непонятка с закупкой вакцин. Ну, то есть, как бы, поскольку мы часть Евросоюза, вакцины закупаются централизованно через Еврокомиссию, соответственно, каждой стране предлагается некая квота, пропорциональная количеству населения. И по непонятным пока причинам Латвия два раза отказывалась от предложенных ей вакцин. Там сейчас ведется следствие, разбирательство, но факт остается фактом, что у нас в среднем в сутки вакцинируют, ну, пока вакцинируют только сейчас врачей, и вроде как начали вакцинировать стариков. Пока что это порядка там 1500-2000 человек в сутки. И такими темпами, то есть у нас неизвестно еще, насколько это все продлится. А школы на удаленке, значит, единственное, пока что работают это детские сады. А магазины у нас все закрыты. А кафе, там, бары и все остальное тоже все закрыто. А единственные магазины, которые работают, которым разрешили работать, это супермаркеты. Сначала им разрешили торговать только продуктами первой необходимости. Сейчас вроде как можно уже всеми товарами в супермаркете затариваться. То есть была ситуация, когда реально, например, нельзя было купить носки или трусы в магазин. Вот. Что касается второй части вопроса, то есть по поводу удаленки. А, и да, и я хотел сказать, что отменять в ближайшее время не планируют, и, возможно, в ближайшее время у нас ведут тут полный локдаун. По крайней мере, правительство такие мысли обсуждает, потому что им кажется, что мы на пороге третьей волны. Ну и вот все в таком духе. Что касается удаленки, то дела обстоят на самом деле не так радужно, потому что по-прежнему работодатели не с очень большим подозрением относятся к удаленке, потому что у нас это никогда не было развито в Латвии, ни до пандемии, ни в принципе сейчас. И с большим трудом перешли, значит, сейчас на эту удаленку, но скажем так, все равно не в привычках наших работодателей, если это будет удаленка с другой, грубо говоря, с другой страной или другим городом. То есть, да, еще худо-бедно, если это, то есть ты просто сидишь в том же городе, то есть в Риге, например, но ты просто из дома работаешь, по сравнению с тем, что ну, просто по той причине, что ты в любой момент может работодатель сказать, что нет, баста, и приезжай в офис. Ну, если будет можно. Вот, поэтому нет, пока к удаленке именно с там, другой стороной относятся очень скептически. И просто потому, что это невозможно. Ну, то есть ну, как довольно старая школа работодателей, да, то есть даже если мы говорим, я еще забыл такой момент упомянуть, что когда я говорю про крупные компании с американским капиталом, надо понимать, что многие из них, не все далеко, но многие из них представляют собой, то есть это компании, созданные, скажем так, выходцами из Советского Союза чаще всего, да, уехавшими некогда там за границу, сколотив там определенный капитал, и после этого они пытаются свой бизнес, свои ресурсы строить здесь. Почему? Потому что, ну, во-первых, им это близко по менталитету, во-вторых, Латвия, Прибалтика долгое время, почему здесь так много аутсорса, именно потому что здесь была дешевая рабочая сила. Когда здесь хватало местных специалистов, долгое время Прибалтику, в частности Латвию, воспринимали как такую европейскую Индию. Да? То есть мы все знаем, что в Индии очень много программистов там, и так далее, да? Потому что дешевая рабочая сила. Примерно то же самое было здесь до определенного момента, пока не иссяк, так сказать, человеческий ресурс, и зарплаты начали резко расти на фоне привлечения иностранных специалистов. Вот, поэтому у таких людей, понятное дело, что они несколько по-другому относятся к ведению бизнеса, чем, скажем, там, чисто американские там, или чисто европейские компании. Поэтому очень редко кто из таких соглашается на удаленку даже в рамках одного города, не говоря уже про... То есть сейчас это просто вынужденная мера, но когда разрешат, что называется, находиться в офисе, большинство компаний вернется к обычному режиму.
Понятно. Еще такой интересный вопрос. Ну, не вспомнил, подумал. Вот, получается, Латвия же граничит с Белоруссией, как я понимаю. Да. И вот интересно, с учетом сложной ситуации в Беларуси, не было ли наплыва, ну, не знаю, программистов из Беларуси? Соответственно, Беларусь это, ну, как я знаю, сильная как страна в плане программистов, то есть их тоже, ну, учитывая, что она тоже небольшая, там достаточно большой процент людей заняты в IT-секторе. И вот, мне кажется, тут, да. Ну, интересно, по крайней мере, этот момент, вот, и как он, заметно ли это как-то, отразилось ли?
Значит, это, на самом деле, довольно забавная тема. Почему? Потому что, значит, еще на момент, когда вот такая вся движуха там происходила в Беларуси, уже тогда наш МИД выступил, значит, с откровенным призывом к белорусским IT-компаниям перебираться в Латвию. Причем с аналогичным призывом выступили литовцы, я знаю, и другие ближайшие соседи, там, поляки. И дальше было очень интересно, потому что через там, небольшое время спустя значит, наш МИД заявлял о том, что порядка 500, я не назову точно цифру компаний, но они заявляли, что около 500 белорусских айтишников, значит, уже, значит, якобы запросили вид на жительство, значит, в Латвию с целью переехать, то есть в рамках компании. То есть они предлагали как бы не индивидуально разработчикам переезжать, а именно как компаниям переносить свой бизнес. В частности, кстати, один из первых, кто публично, значит, высказал такую мысль из белорусских, ну, таких IT-гигантов, это PandaDoc, довольно известный уже мировой, так сказать, бренд. Вот, он как раз, в общем-то, после его, я так понимаю, там, в Твиттере, по-моему, что ли, написал, после его слов как раз наш МИД активно подключился к этой идее. Но реальность такова, что, значит, за это время несколько, там, первые компании, которые осенью, насколько я помню, уже, значит, подавали документы, у нас уже организовали, так сказать, зеленые коридоры, они якобы по упрощенной, значит, там, схеме, но все уперлось в то, что первые, по-моему, четыре компании, которые попытались этим предложением воспользоваться, столкнулись с тем, что они просто не могут открыть банковский счет в Латвии. Дело в том, что у нас банковский сектор сейчас полностью подмят под американцев, под их регулятора, и введены настолько жесткие правила в отношении борьбы с отмыванием денег и, ну, вот этого вот всего. То есть, по факту, еще несколько лет назад Латвия была таким региональным центром по вкладам нерезидентов. То есть, у нас были очень либеральные правила. Здесь люди с разных стран, в основном с СНГ, любили здесь хранить свои деньги, так сказать, ну и проводить их через местные банки. И затем американцы просто взяли и стерли в порошок всю банковскую систему. Некоторые банки закрылись, большинство банков избавилось от денег нерезидентов. Там, в общем, очень длинная такая история была. И сейчас эти критерии, эти правила, по которым банки должны оценивать, как бы, новых клиентов, они настолько жесткие, что вот эти вот белорусские компании просто не смогли открыть счета в этих банках. Ну, во всех банках Латвии. В результате тоже был скандал. Правительство там вроде как что-то там пролоббировало, не знаю. Факт остается фактом. Буквально неделю назад я читал новость о том, что якобы, значит, 13 на сегодняшний день белорусских компаний уже как бы оформили в процессе оформления документов здесь на переезд, ну, грубо говоря, на переезд в Латвию. Правда, надо отметить, что эта новость сопровождалась очень странным такой примером, дескать, вот компания WebHelp в Даугавпилсе открыла, значит, офис на 60 человек. Почему странно? Потому что компания WebHelp – это французская компания, и у нее уже несколько лет существует офис в Риге. Какое отношение это все имеет к Беларуси, совершенно непонятно. То есть, можно ли верить этой информации или нельзя верить этой информации, я не берусь судить. Но на рынке труда абсолютно никак это не повлияло. Белорусов здесь не стало больше или меньше. То есть отдельных специалистов я не видел.
Так, у нас есть сообщение, давай послушаем.
Я тут слышу, что тут 40 рублей где-то раздают. Что, где это? Записаться можно мне?
Да. Непонятно.
К Моргенштерну, видимо, тебе.
Возможно. Вот. Ну, давай тогда следующая еще тема такая есть интересная. То есть в России, по крайней мере, ну, как мне кажется, довольно популярный информационный ресурс – это «Медуза», которая, как я знаю, она базируется в Риге тоже. А вот это просто интересно, вот, насколько это вообще значимо или, не знаю, ну, вообще масштаб какой-то, вот, именно из, смотря из Латвии, потому что в России это практически один из редких ресурсов, который достаточно независим и, в принципе, ну, нормальный, хороший новостной сайт.
Потом, никакой роли потом он... не играет.
То есть, да, чисто...
Потому как что бы... у них, во-первых, у них они не работают с местными... Ну, то есть, это полностью изолировано. Они здесь просто находятся, но у них весь штат полностью укомплектован, насколько я знаю, россиянами. У них, ну, либо бывшими россиянами, скажем так, да, то есть и айтишники, и все остальные, они все привезли с собой, что называется, и никакого, как бы, влияния на местный рынок не оказывают. Они здесь, ну, насчет их независимости мы можем, конечно, поспорить, если посмотреть на то, откуда они финансируются и кем. Но, еще раз говорю, они здесь, во-первых, не играют никакой роли и в информационном пространстве, потому что здесь их читает определенная категория людей, которые, скажем так, ищут какой-то негатив про Россию, например, да, или которые разделяют, скажем, политическую точку зрения, потому что они все-таки... ну, не объективно транслируют, а транслируют спокойно в определенную точку зрения. Никакого отношения к местной инфоповестке они вообще не имеют. То есть у них практически нет новостей местного значения, поэтому и как бы весь проект рассчитан не на местного, не на латвийского читателя, а на российского, поэтому местным они просто не интересны. И, как я уже сказал, да, то есть они замкнутый коллектив, то есть привезенный сразу практически из России, никакой в этом плане тоже никакого участия в местном рынке не принимают.
Спасибо. Интересная информация, да. Такой, получается. Убежали спрятались.
Ну, да, примерно так и есть. И, ну, да, они, кстати, не единственные. У нас есть еще и помельче всякие журналисты, например, там, и так далее, которые тоже они здесь. Кстати, это касается многих айтишников, кто приехал, например, из России. Я знаю ситуации, когда они как бы тут живут, но при этом на аутсорсе, ну, то есть удаленно работают в России. И очень много журналистов так работает. Может, у кого вопросы есть из аудитории? Только не про 40 рублей.
Так, ну ладно, пока у нас вопросов нету. Да, просто вопрос общего характера. Насколько комфортно, допустим, россиянину именно жить в Латвии, то есть ходить в магазины какие-то, ну, то есть какие-то, какой-то вот обычные какие-то вещи, то есть как проблемы с языком, допустим, возможно, отношения там латышей, то есть если там какая-то, не знаю, дружелюбность, конфликтность, в принципе, вот если человек не знает латвийского, просто человек знает русский язык или, допустим, английский знает, насколько ему комфортно?
Ну, тут такая ситуация. Значит, довольно большое количество молодежи латышской, они уже не знают русского. Это, в принципе, сознательно культивировалось долгие годы именно в плане... То есть довольно националистические взгляды транслировались и внушалось молодежи, что типа, наоборот, русский знать это позор и вообще зачем он нужен. Поэтому, например, запросто можно где-нибудь в центре города зайти в какой-нибудь там, не знаю, магазинчик или или куда-то кафе, и где тебя просто не поймут по-русски. Сейчас такое уже достаточно часто встречается. А с другой стороны, как правило, если это, ну, действительно какое-то уважаемое заведение, да, то всегда, скажем так, на помощь. То есть, скажем так, вас с ней не пошлют просто потому, что вы не говорите по-латышски. Скорее всего, там, не знаю, продавщица или официантка, она обратится к кому-нибудь из своих коллег, кто знает.
Интересно. Так, давай послушаем сообщение.
Тимур, а что, Лондон уже надоел? В Латвию решил податься?
Интересно. Нет, мы обсуждаем просто ситуацию в Латвии, потому что у нас, соответственно, человек из Латвии занимается программированием больше 15 лет. Ну, соответственно, интересный разговор, потому что расширяем кругозор. Мне лично интересно, то есть, в принципе, как развивается IT-сектор не только, ну, условно, в Лондоне, допустим, в США и в России, а и в других странах, как Евросоюза, так, в принципе. На самом деле, вообще, в принципе, любое развитие IT интересно в любой точке мира. Поэтому тут в недавнем разговоре спрашивали, как развивается IT в Африке, и вот на самом деле тоже интересно было бы, как пример.
Ну, кстати, в Африке, особенно в Южной Африке, очень даже неплохо развивается IT. Я знаю, что из Латвии очень много ребят туда уехали. Ну, вот, так что очень много латвийских разработчиков сейчас работает в Южной Африке.
Так, ну, вопросов у нас нету. Уже больше часа обсуждаем.
Давно пора признаться, что IT никуда не развивается, IT только деградирует. Давайте лучше печь хлеб и пилить стулья.
Любителям печь хлеб и пилить стулья здесь самое раздолье. Здесь такое бывает. Это, в общем-то, Латвия изначально хуторское государство, поэтому, ну, там государство, хуторская местность, так скажем. Поэтому здесь очень любят народное творчество всевозможное. Здесь всякие народные песни, пляски, фестивали и так далее. Вообще слышно?
Слышно, да.
На улицу.
Ну, я думаю, можем потихоньку закругляться.
Ну да, если в принципе мы достаточно много обсудили.
Ну да. Основное понимание возникло. В принципе, кому интересно, могут послушать. Спасибо за интересный разговор. Тут вот у нас последнее сообщение.
Кстати, об улице. Если сравнивать Лондон и ту же Ригу по климату, особенно зимой, то где приятнее находиться и работать?
Конечно, в Лондоне. Ну, мне кажется, даже говорить не очень.
Схожий, на самом деле. Я не уверен про Латвию. Нет. Просто в
Лондоне... Климат кардинально отличается просто потому, что Если кто-то географию в школе учил, то Англию, значит, Гольфстрим, в Англии климат гораздо лучше. У нас здесь климат, в принципе, питерский, ну, плюс-минус.
Просто в Лондоне, на самом деле, он тоже похож чем-то на питерский, но в целом он просто, он мягкий, и в среднем он практически одинаковый на протяжении всего года, то есть
ну, да,
есть
да,
какие-то колебания, но в целом это зимой может быть там и 10, и 15 градусов в плюсе, и летом в среднем тоже, ну, не так часто выше 15, ну, даже, ну, выше 20 это единичные дни, то есть в среднем 15-20. Это лето, 10-15 зима.
Это у нас летом тоже бывает, бывает летом до 30 градусов, но при этом у нас и зимой, вот, зимой было до минус 30, скажем так.
Ну да, в этом плане, конечно, это более суровый климат, потому что в Лондоне
при этом,
я при этом застал самое холодное, -9.
Ну да. Нет, у нас при этом очень высокая влажность, то есть такая где-то от 80 до 100%, ну, особенно в Риге, то есть, скажем так, в других городах Латвии, подальше от моря, не так это вот заметно. Но у нас такое, да, у нас постоянно чувствуется влажный воздух морской, и поэтому, особенно когда холодно, то есть у нас четкая сезональность заболеваний всяких, именно респираторных, и вот перепады температур в среднем за год вот, от минус 30 до плюс 30.
Ну да, ну то есть получается климат, я не знаю, даже как сказать, то есть если в Лондоне более мягкий, ну скажем так, из-за Гольфстрима, то есть в целом климат и там он морской, ну, наверное, потому что Лондон тоже, ну, конечно, он подальше от моря, но это все равно чувствуется, что это влияние именно моря, и то, что влажность большая и там с ветрами, это общее, ну, по температурам, да, конечно, в Лондоне мягче, то есть каких-то скачков гораздо меньше.
Вот. Но если говорить там не с точки зрения климата, а с точки зрения комфорта проживания, то тут даже сравнивать нечего. Я, конечно, правда, в Лондоне не был, но сейчас Ригу, в принципе, по комфорту проживания даже с Москвой не сравнить.
Нет, в этом плане... Ну да, тут... Ну, Лондон, он выиграет, скорее всего, практически в любом случае, но в первую очередь это для тех, кто, соответственно, владеет какой-то востребованной профессией, и достаточно высокооплачиваемый, потому что город дорогой. В целом эта ситуация очень похожа на Москву, в том плане, что если у тебя ну, какие-то начальные позиции, либо ну, не очень такая высокооплачиваемая профессия, то ну, большинство плюсов ты не заметишь. И жизнь будет достаточно сложной. А программисту, да, программисту, в принципе, Лондон практически идеален. Наверное. То есть он один из мегаполисов, ну, больших.
Я имел в виду в том числе даже вот какие-то инфраструктурные удобства, например, да, или там банальная, скажем так, ухоженность города, назовем это так. То есть, например, у нас очень большая беда. Вот если всегда говорили, да, про Россию стереотип, что две проблемы – дураки и дороги, да, то по дорогам мы уже давно... Ну, по дуракам мы давно обогнали, а по дорогам мы, в принципе, вот тоже уже обогнали Россию. И в Латвии дороги, ну, откровенно, никакие.
Угу.
То есть куча ям, куча раздолбанных дорог. При этом, как я уже сказал, у нас далеко не очень удобный общественный транспорт. И еще и дорогая горючка, то есть на машине тоже. На машине тоже уходит довольно много денег.
Нет, в этом плане, конечно, ну, Лондон, Великобритания выигрывает. На самом деле, в моем понимании, ну, мне кажется, наверное, практически у любого города, по крайней мере, из тех, где я был. Потому что если конкретно Лондон, то, наверное, он обладает наиболее развитым городским транспортом, в принципе, в мире. То есть стремится это, ну, как или звание, или как отстаивать, то есть постоянно развивать, что-то добавлять. То есть тут даже того же надземного и подземного там, не знаю, электротранспорта, то есть уже, по-моему, 5 или 6 видов. То есть не просто метро и троллейбусы, а постоянное добавление новых веток различных. То есть, ну, тут своя система своеобразная, конечно. То есть они не стремятся продолжить конкретно именно метро. Они, допустим, если могут, они построят совершенно другой вид транспорта на каких-нибудь опорах и, как сказать, и в чем плюс использования, ну, как-то, то есть, казалось бы, то есть совсем другой транспорт, это часто неудобно, то есть переплата. А тут именно особенность Лондона в том, что тут хитрая система связана с тем, что они вычисляют, как сказать, вот все виды транспорта, которым ты пользуешься, и зачастую это может быть, как сказать, оплачено один раз. То есть ты заходишь в метро, потом выходишь из метро, ты, соответственно, каждый раз прикладываешь там с проездной какую-то карту, заходишь в другой вид транспорта, заходишь в автобус, и по факту ты заплатишь за все это один раз. Если это, допустим, в течение одного часа произошло.
То есть поэтому... у нас тоже, да, у нас сейчас тоже сделали часовые билеты, но другая проблема у нас. Очень много... Почему я говорю, что не очень удобный общественный транспорт? Не в том смысле, что там сиденья жесткие или что-то, а в том смысле, что зачастую очень странные, непродуманные маршруты, и, например, есть очень много мест в Риге, где просто... поблизости негде просто купить билет. И его нельзя... вернее, можно, конечно, купить через интернет, но очень дурацкая система. Значит, он загружается на... При покупке через интернет он загружается как бы на твою карточку только в течение 48 часов. То есть, ну, настолько все непродуманно. И почему я, собственно, с самого начала я сказал, что у нас нету местного IT-рынка, у нас действительно очень низкая цифровизация. То есть, например, соседняя Эстония, там, ну, она очень высоком уровне цифровизация. То есть там практически все можно сделать через интернет, подать там любую бумажку, оформить какие-то там документы, неважно, все что угодно. У нас это еще очень в таком убертатном состоянии, то есть настолько... И оно очень медленно развивается, потому что у нас такой немаловажный факт, у нас примерно треть бюджета составляют дотации Евросоюза, и практически ни один какой-то инфраструктурный проект не обходится без софинансирования со стороны Евросоюза. Соответственно, если Евросоюз не выделяет на что-то деньги, а у них, как правило, целевые программы, то и делать у нас это не будут. Это одна сторона. А вторая сторона, что, поскольку в любом месте, где очень высокая коррупционная составляющая, а именно, ну, например, последние где-то, чтобы не соврать, 7, наверное, или, ну, уже, наверное, почти 10 лет в Латвии разрабатывают систему так называемого электронного здоровья. То есть это система полностью перевести документооборот по медицине в электронный формат. Значит, на эту систему потратили за это время... Это такой маленький пример. На эту систему потратили за это время 24 миллиона евро. Пилили ее 8 разных компаний. Ну, я имею в виду, пилили условно по частям, потом собирали в одну. Значит, при этом система еще официально заявляет, что она не готова еще, то есть она еще в процессе разработки. Значит, на данный момент она умеет только выписывать больничные листы и рецепты. Все остальное пока что она не умеет. Значит, и, соответственно, вот сейчас в разгар пандемии, когда стал вопрос о массовой вакцинации, и нужен какой-то учет и организация всего этого процесса, в общем, профильные ведомства заявили, что эту систему нельзя использовать для учета очереди на вакцинацию, и приняли решение еще за 1,5 миллиона евро создать новую систему именно для отдельного учета вакцинации. Ну, то есть вот такой маленький пример, который очень хорошо демонстрирует, как здесь работает IT в государстве, то есть именно в государственном секторе.
Угу. Интересно. Вот тут про Лондон я, так скажем, не обладаю информацией. То есть говорят, тут тоже, в принципе, есть компании, которые любят осваивать тот же бюджет, так скажем, на какие-то такие цели, допустим, ну, в том числе, допустим, связанные с пандемией. Но в целом все это работает достаточно эффективно, ну, как на мой взгляд. Конечно, тоже критикуют ту же там, медицину. То, что, ну, опять же, сравнивая, возможно, не знаю, там, с Германией, то есть, или еще, то есть, тут сложно сказать, с чем. То есть, на мой взгляд, она достаточно адекватная. Тут главный плюс, допустим, медицина, то, что она, ну, полностью бесплатная, доступна всем. И, но тут многих смущает, ну, по крайней мере, может быть, кто-нибудь в России, это определенный акцент в медицине. То есть, тут есть такая особенность, что, ну, медицина соответствующий свой бюджет, и на уровне, ну, не знаю, планирования наверху, так скажем, там, министерства, или как называется, медицина, называемый НХС у нас, службы по охране здоровья, то они стараются оказать максимум помощи всем, кому это надо, ну, допустим, особенно в тяжелых случаях, и зачастую за счет тех, кому, допустим, срочная помощь не так уж и необходима. То есть, например, человек с простудой, в принципе, может отлежаться дома, подлечиться какими-то своими средствами, либо там парацетамолом. То есть, в сложные случаи получается, то есть стараются максимум, сколько могут, охватить максимально сложных случаев за счет игнорирования легких. И, ну, соответственно, так как легких случаев в любом случае гораздо больше, то, ну, у людей возникает некое недовольство. Вот. Но в целом вполне адекватное.
Ну, видишь, у нас, скажем так, в рамках возможного, наверное, то есть, естественно, нельзя сравнить там, бюджет медицины в Латвии и там, Великобритании. Вопрос несколько иного характера. Вопрос в том, что у нас очень часто вызывают вопросы именно методы планирования бюджета, то есть распределения. Например, мы Латвия, как, помимо того, что член Евросоюза, еще член НАТО, и одна из немногих стран членов НАТО, которая, скажем так, откликнулась на упрек США в том, что мы недостаточно тратим на оборону. Поэтому тут же Латвия взяла под козырек и увеличила до 2% от ВВП затраты на оборону. Ну, даже не вдаваясь в вопрос, на самом деле, от кого и зачем мы собираемся обороняться, да, потому что, ну, понятно, дело, что даже 2% от ВВП Латвии – это достаточно смешные деньги, которые в современном мире, ну, совершенно не могут гарантировать даже видимость безопасности. Но вопрос в том, что при этом всем, например, там, на некоторые социальные сферы, ту же медицину, зачастую не могут найти какие-то дополнительные средства. Например, там, у нас практически каждый год происходят какие-нибудь забастовки врачей, требования поднять зарплату, но и вроде как на правительство обещает, то в конечном итоге они просто их кидают и
То есть найти дополнительные средства на зарплату врачей это не могут, а найти дополнительные средства на покупку, например, списанной британской военной техники, бронетехники 70-х годов, да, мы легко можем. То есть здесь скорее вот возмущение вызывает не недостаточное внимание медицине или чему-то какой-то социальной сфере, а именно неравномерное, непропорциональное расходование людей.
Ну да. Покажи.
Ну, или, ну, то есть, например, вот самая популярная боль, ну, попа боль, что называется, латвийского народа, да, ну, те, кто следит, конечно, за какими-то новостями, это то, что, ну, вот как я говорил, у нас последнее новое правительство, ему сейчас уже будет около 2 лет, перед выборами, естественно, они пообещали поднять зарплату медикам, поднять зарплаты учителям. В результате за 2 года они несколько раз подняли зарплату себе, и все.
Угу. Ну, да. Мне кажется, такое ощущается последствия именно такой, можно сказать, постсовка.
Вполне, да, вполне, но тенденция. Скорее, это, скажем так, может быть, да, это вполне такой пережиток советской номенклатуры, но помноженный на европейский бюрократизм, потому что Евросоюз это очень бюрократизированная такой организация, которая, наверное, нельзя сказать, наверное, что она полностью бесполезна, но она очень удобная как раз вот для людей, нечистых на руку, желающих именно персонального обогащения, потому что, по-моему, если не ошибаюсь, в начале 2020 года при принятии решения, там, как известно, бюджет Евросоюза принимает на 7 лет. И, значит, вот как раз в прошлом году принимали 7-летний бюджет на следующий период. И комиссия по коррупции европейская, значит, выступила с предложением создать, ну, эта комиссия, она как бы просто такой, ну, консультативный орган, выступила с предложением создать общеевропейскую прокуратуру коррупционную и назвала цифры, то есть, чем это мотивировано, назвала цифры, значит, что за год во всех странах Евросоюза нецелевое использование, то есть нецелевому использованию средств фондов Евросоюза подвергаются 1 миллиард евро. То есть миллиард евро просто расходуется. Это не значит, что его крадут. Нет, тут надо понимать, это именно подразумевает под собой как прямые какие-то махинации, там, да, то есть ну, игра с тендерами там и так далее. То есть, так и просто неэффективное использование денег. То есть потратить на то, что никому не нужно, или чем не будут пользоваться, или то, что в процессе, там, не знаю, перестало быть актуальным. Поэтому это очень такое. С одной стороны, бюрократизированная машина, с другой стороны, те, кто знает правила игры, имеют там огромные деньги.
Понятно. Ну да, это такое, можно сказать, практически повсеместная бюрократия такого рода. Кстати, вот что мне нравится, вот именно как Великобритания устроена, то есть, ну, возможно, где-то аналогично, но мне тут нравится этот момент. То, что здесь достаточно сильное влияние имеет муниципалитет, то есть это район, где ты живешь. И здесь, если ты, ну, соответственно, проживаешь в квартире, ты обязан платить, тут так называемый, называется, консул такс, то есть такой налог местный, который платишь, соответственно, в свой вот муниципалитет. Это достаточно большая сумма, то есть, ну, на семью это порядка, допустим, 100 фунтов в месяц платишь. Только вот этот конкретный налог. То есть это не коммуналка, ничего, просто налог. И вот этот налог, то есть он самый большой, в принципе, из, ну, не считая там налогов, которые списывают там зарплаты. Вот и этот налог, он полностью идет в муниципалитет, и муниципалитет полностью, ну, получается, нас, получив вот этот, эти все сборы, развивает район, ну, как сказать, целиком. Все других поступлений не имеет, в принципе, даже государство, как я понимаю, не имеет. И, соответственно, то есть, ну, муниципалитет напрямую получает эти деньги. Притом, если район большой, то это достаточно внушительные суммы. И напрямую он расходует на поддержание дорог, там, парков, ну, всего, что находится в том районе, где ты живешь. И, соответственно, можешь сразу оценить, насколько хорошо они работают. То есть, если они работают как-то недостаточно хорошо, то есть есть способ пожаловаться, потом обратиться там с некой критикой. Это вот один момент интересный. То есть, получается, деньги не перераспределяются откуда-то сверху, там, с министерств каких-то, а просто вот люди, которые живут в районе, платят в этот район. Район сам следит за тем, как он выглядит. Ну, то есть это очень так интересно, удобно. И это такой момент. И второй тоже интересный момент, такой, в свое время я с ним столкнулся, это то, что, допустим, ну, штрафы за нарушение правил дорожного движения тоже идут в пользу района. То есть где-то нарушил, туда идет штраф. То есть тут нет каких-то там, не знаю, может быть, ГИБДД там отдельных. То есть есть какая-то, ну, подразделение полиции, наверное, которое там расследует, может быть, какие-то дорожные там ситуации. Но в целом это администрирование именно дорожной ситуации лежит на районе, и все штрафы идут в район. А государство, соответственно, получает налоги, ну, стандартные там отчисления различные, социальные отчисления, и задача государства – это уже работа на таком верхнем уровне, то есть это там здравоохранение, там армия, полиция, какие-то там надстройки, может быть, налоговые системы, ну, то есть высокоуровневые вещи, и, соответственно, на уровне там всего государства и министерств никто не думает, как развить там, не знаю, даже Лондон конкретно, то есть, то есть это, вот в этом, это, я считаю, довольно интересное решение.
Да, довольно интересно. Ну, у нас, например, в Риге, у нас тоже как бы самоуправление, то есть, ну, муниципалитет у нас считается, если мы говорим про Ригу, то это непосредственно город Рига, то есть дальше он не... То есть он делится, конечно, дальше, но никакой смысловой нагрузки это как бы не несет. То есть это чисто административное деление. И если мы говорим про какие-то другие районы, то там самоуправление делится, как бы, то есть муниципалитетом считается не город, а целый край, то есть какая-то административная единица, да. И, значит, самоуправление получает, во-первых, если не ошибаюсь, 30% от подоходного налога с населения. Причем очень интересно, что получает оно не с того, кто проживает, условно. Ну, то есть, как это определяется? Вот у нас еще не распространено, например, что человек, например, работает в Риге, а живет в, где-нибудь, либо, например, в пригородах Риги, то есть за Ригой, да, либо, может быть, даже в другом городе. А при этом 30% от его подоходного налога получит то самоуправление, в котором он работает, а не живет. Это раз. А во-вторых, значит, город еще получает 100% от налога на недвижимость. У нас есть налог на недвижимость, на недвижимое имущество. Соответственно, с каждой квартиры
дома и так далее. Мы платим налог на эту недвижимость в размере... Там тоже разные есть формулы. Как правило, это 0,2% от кадастровой стоимости. Либо, если в этом имуществе никто не задекларирован, тогда это будет 1,5% от кадастровой стоимости. То есть очень часто бывает, например, если сдают в аренду, ну, там, неофициально условно, да, то есть, естественно, там никто не задекларирован, и за такую недвижимость нужно платить 1,5%. Вот. И как бы, но никаких целевых бюджетов у нас нет. То есть надо понимать, что все эти деньги, они поступают просто в общий бюджет условно города. Точно так же, как и с государственным бюджетом, если это какие-то штрафы, там, не знаю, за превышение скорости, или даже если это, например, налог на эксплуатацию транспортного средства, и, казалось бы, логично было бы его потратить на содержание дорог. Нет, это все поступает просто в общий котел, и потом правительство просто распределяет по отраслям. И то же самое в городе, соответственно, с этого налога просто формируется городской бюджет, и дальше он как-то там по своему усмотрению распределяется.
Угу. Нет, в принципе, довольно стандартно. Нет, на самом деле здесь тоже, кроме, насколько я знаю, целевого расходования вроде как нет. Но здесь особенность в том, что вот эти муниципалитеты – это достаточно небольшие образования. То есть я не скажу точно критерия, но это примерно... Ну, возможно, от 100 до 200 тысяч населения. То есть, если Лондон, соответственно, там 8 миллионов, то в Лондоне, ну, там 32, по-моему, таких района, муниципалитета. То есть, если это какой-то отдельный город небольшой, то, соответственно, весь город и даже, возможно, несколько городов будут объединены в один такой муниципалитет. И, соответственно, то есть, в Лондоне, да, есть много таких, так сказать, кусочков, которые сами за себя отвечают, а если это какой-то отдельный город, то, соответственно, он также отвечает за, соответственно, город, возможно, за прилегающие там парки, леса, и то есть насколько он широко распространяется.
Ну, тут еще такой момент, например, в Риге, вообще в Латвии, пошли по такому наиболее, на мой взгляд, худшему сценарию, когда большую часть, практически все функции, так сказать, по содержанию, там, обустройству города были переданы в частные руки. То есть, например, там, вывозом мусора, там, уборкой там, зимой дорог от снега, даже просто там, подметание каких-то улиц, да, этим всем занимаются частные подрядчики. То есть объявляется конкурс, заключается договор, и на это выделяются какие-то деньги. Проблема в том заключается, что, например, вот вывозом мусоров в Риге занимаются 3 компании, 4, по-моему. У каждой компании своя зона ответственности, и ты не можешь сменить эту компанию. То есть, находясь вот в зоне ответственности одной компании, ты не можешь как частное лицо заключить частный там, договор, например, да, отдельно, о том, что вот я хочу, чтобы мой мусор вывозила вот эта компания. И это при том, что у этих 4 компаний совершенно у всех них разные цены на вывоз мусора, например. То есть и получается так, что в одном районе города платят меньше за вывоз мусора, в другом больше за вывоз мусора, и ты с этим ничего сделать не можешь. Та же ситуация с уборкой. Например, поскольку уборку улиц, ну, то есть подметание, там, не знаю, уборку снега, да, полностью возложено на собственников земли, а у нас практически вся земля в собственности у кого-то. И, значит, соответственно, ситуация просто доходит до абсурда, когда ты идешь по улице. Ну, как правило, земля, она относится к какому-то дому,
да, и если это дом, то там есть обслуживающая компания, естественно, у нее есть дворник, этот дворник убирает ровно вот тот участок, который относится к данному дому. И ситуация просто вот может быть доходить до абсурда. То есть ты идешь по улице, и там у тебя вот ты идешь вдоль дома, там все убрано, дальше кусок не убрано, ни черта, там сугробы по колено, дальше там следующий там дом, там все тоже убрано, ну и так далее. То есть государство и муниципалитет полностью как бы абстрагировались от вот, таких бытовых вопросов совершенно.
Не, ну это, конечно, да, это, тут могут быть свои негативные последствия. То есть у нас, конечно, муниципалитет отвечает напрямую. И, ну, да, за многие вещи, то есть за тот же вывоз мусора. И, в принципе, за состояние, скажем, по чистоте, допустим, где, ну, там, на улице, в парках, даже в дворах зачастую. Вот и ну, в целом, ну, это тут вопрос, возможно, это какого-то, не знаю, ну, развития, не знаю, тоже Латвии, то есть, в принципе, получается, республика достаточно все равно молодая, идет правильным путем, и, наверное, потихоньку она вырулит на правильной практике. Единственное, тут вопрос, чтобы сам Евросоюз тоже развивался, и, так скажем, общее развитие было позитивным?
Ну, я думаю, что это не столько вопрос молодости, республики и развития, потому что за 30 лет, ну, худо-бедно можно перенять практики из других стран. А нет, это вопрос банальной экономики, вопрос вымирания населения, потому что за 30 лет момента распада Советского Союза население Латвии сократилось, я скажу. Ну, в общем, в 91 году в Латвии проживало 2,5 миллиона человек. Сейчас 1,9 миллиона. Можно посчитать, насколько оно сократилось.
Ну да, большой.
Да, и до недавнего времени, до там Брекзита, в среднем, ну, потому что одно из самых главных направлений из Латвии было в Великобританию. А в среднем из Латвии в год уезжало порядка 30-40 тысяч человек. И надо понимать, что 30-40 тысяч человек – это такой нормальный средний латвийский город. То есть, ну, как я уже говорил, Даугавпилс, второй по величине город в Латвии, это 60, там, ну, под 70 тысяч человек. То есть можно представить, что в масштабах Латвии это реально катастрофично. И, соответственно, мы все больше скатываемся в зависимость от внешних вливаний. Мы все больше, как я уже говорил, где-то треть бюджета составляют европейские фонды. И ни один крупный проект здесь не начинается без софинансирования с Евросоюзом. Ну, то есть элементарный пример. У нас 2 года назад чешские власти предлагали провести трамвайную линию в район, в котором, в принципе, ну, скажем так, на сегодняшний день один из самых неактуальных районов, куда стоило бы проводить трамвайную линию. А при этом можно было бы гораздо эффективнее провести трамвайную линию там, в некоторые другие районы, где это было бы гораздо эффективнее востребовано. Но ответ был следующим, что Евросоюз выделяет деньги на транспортную инфраструктуру в деградирующей местности. Ну, то есть для того, чтобы, по их мнению, значит, как бы предотвратить дальнейшую деградацию какого-то района, да, туда стоит провести трамвайную линию. А на другие проекты, соответственно, на другие проекты Евросоюз денег не выделяет, поэтому там строить не будет. То есть у нас это сплошь и рядом. Мы очень сильно сейчас, вот инфраструктурные проекты, они очень сильно завязаны на европейские деньги. И в общем-то, лучше не станет, потому что по прогнозам демографов к 50-му году у нас здесь в лучшем случае останется 1,5 миллиона.
Ну да, это, конечно, не очень.
Вот, так что поэтому пока есть такая возможность, они всячески пытаются освоить европейские деньги. Надо еще понимать, что европейские фонды и финансирование, оно тоже напрямую зависит от размера населения. То есть, чем нас становится меньше здесь, тем меньше становится финансирование.
Ну да. Не, ну, возможно, все изменится, может быть. Пока.
Дай бог.
Так, ну, мы уже говорим почти 2 часа, думаю, можно теперь уже точно завершать.
Да, уже. Ну, было приятно.
Интересный, познавательный. Да. Так что спасибо за разговор.
Угу. Спасибо вам.
Пока.